Будучи убежденными в определенной картине происходящего, мы, образно говоря, помогаем Украине вести неверный тип войны. Возможно, формулировка не совсем точная, но суть именно в этом. Кстати, об этом говорили и сами украинские военные. Они прямо заявляли, украинских солдат в Европе готовят не к той войне.
Что значит «не та война»?
Можно углубиться в детали, но, возможно, мне не хватит технических терминов. Но, по сути, это ровно то, о чем я говорил. У нас есть определенное представление о войне. Мы считаем, что война должна вестись так, а не иначе. Нас убеждают в некомпетентности России и так далее. Однако наше восприятие противника, в данном случае России, оно глубоко ошибочно. За последние 30 лет западные армии воевали в основном с террористическими группами, с повстанцами в Сирии, в Ираке, в Афганистане. Я не берусь давать оценку, правильно это было или нет, но этот опыт, разумеется, сформировал у военных определенное представление о характере войны. Оно повлияло и на типы вооружений, на технику, на артиллерию, на военные доктрины и так далее. А на Украине мы столкнулись с классической, конвенциональной войной, которая не имеет ничего общего с войной в Афганистане. В результате техника, которая, например, была передана Украине, изначально не предназначалась для такого типа конфликта. Она проектировалась под условия войны в Афганистане и Ираке. И вот эти бронемашины оказываются на поле боя на Украине и оказываются к нему неприспособленными. То же самое касается доктрин, к тому, как ведутся боевые действия, как они координируются, как осуществляется связь. Все это изначально создавалось под совершенно иной тип войны. Я, конечно, несколько упрощаю. В моих книгах я проводил гораздо более подробный анализ. Но главная проблема заключается в том, что никто по-настоящему не подумал, каковы последствия этой войны для самих украинцев. По сути, их втянули в не тот тип войны. И, кстати, сегодня это уже заметно. Сам Зеленский признавал, что Украина не оснащена для правильной войны. В прошлом году он даже отказался от 30 танков «Леопард», потому что это уже не имеет смысла. Украинские военные пришли к пониманию, что в текущих условиях такая техника не дает результата. Она лишь притягивает на себя российский огонь. Это не приносит успеха. Это лишь увеличивает риск поражения. И мои формулировки, возможно, не идеальны. Я прошу за это прощения, но все же...
Все отлично.
Суть проблемы именно в этом. Мы действуем, исходя из убеждений, а не из фактов.
Если смотреть на факты, то российские войска продвигаются. Экономические санкции во многом оказываются неэффективными, и поскольку борьба на поле боя и экономическая война проиграны, Европейский Союз усиливает пропагандистскую войну против собственных граждан.
Да, у меня есть такое ощущение. Я пишу книги о войне на Украине уже 4 года, но эти санкции вводятся только сейчас. Именно тогда, когда разрыв между официальным нарративом и реальностью стал очевиден. 3 года назад еще было впечатление, что Россия может проиграть войну. И тогда этот нарратив выглядел правдоподобным. Сегодня же он уже не выглядит таковым. Поэтому теперь нарратив нужно защищать. Реальность показывает, что людям лгали. Это уже настолько очевидно, что, например, в конце прошлого года они начали говорить о возможной войне в Европе. Мол, Владимир Путин не остановится на Украине. Он пойдет дальше, вплоть до Франции. Французский начальник генерального штаба даже заявил, что в течение 4 лет Франция может оказаться под прямой угрозой со стороны России. А затем, в конце прошлого года, американская разведка, в частности Тулси Габбард, заявила, что все это пропаганда и ложь. У России нет средств для ведения такой войны. Я, кстати, говорю об этом уже много лет. Россия не оснащена для подобного сценария. Речь не о том, чтобы перенести военные действия в Париж. Речь об оккупации Европы, об управлении этими странами. Но у России попросту нет достаточного количества населения, чтобы оккупировать Западную Европу. Дело не только в военных действиях, не в том, чтобы стрелять по Эйфелевой башне. Это всего лишь один аспект. Нужно удерживать территории, управлять ими, обеспечивать контроль. И для этого у России совершенно точно нет возможностей. Поэтому меня, кстати, удивило, что высокопоставленные генералы французской армии вообще могли делать подобные заявления. Это не имеет ничего общего с реальностью. Это чистая фикция. И ничем другим это быть не может. Теперь даже американские разведслужбы говорят, что все эти угрозы о российском наступлении на Европу — ложь. Постепенно некоторые на Западе, прежде всего в США, начинают это признавать. Впрочем, для американцев это не новость. По крайней мере, с конца 2022 года в Соединенных Штатах уже было ощущение, что война развивается не так, как это представлялось изначально. Именно поэтому в ноябре 2022 года американцы рекомендовали Зеленскому возобновить диалог с Россией, потому что было ясно, на поле боя эта война не приведет ни к успеху Запада, ни к успеху Украины. Мы это знаем, но, тем не менее, продолжаем опираться на нарратив. Как я уже сказал, на протяжении нескольких лет людей можно было вводить в заблуждение. Но сегодня это уже невозможно. И чем больше времени проходит, тем менее правдоподобным становится этот нарратив.
Почему НАТО защищает собственный нарратив? Что случится, если этот нарратив рухнет?
Я бы не стал в первую очередь говорить о НАТО. Скорее, речь идет о Европейском Союзе. а не о НАТО. Не будем забывать, что внутри НАТО ключевую роль играют Соединенные Штаты Америки. А у них иное понимание ситуации. Более того, НАТО без США, по сути, не существует. Штаты являются центральным и главным элементом НАТО. НАТО — это прежде всего система защиты Европы от ядерного оружия со стороны США. Поэтому я бы не стал фокусироваться на НАТО. Я бы сфокусировался на Евросоюзе. ЕС обладает способностью принимать решения. И на данный момент является той организацией, которая выступает за продолжение войны. Американцы уже поняли, что ситуация развивается неблагоприятно. Они пытаются постепенно выйти из этого конфликта. А Европа этого до сих пор не осознала. И поэтому продолжает придерживаться данного нарратива. Сегодня мы наблюдаем, что НАТО расколото. Американцы находятся на одной стороне, ряд членов НАТО согласны с позицией США. Формально, с 2022 года НАТО приняла двух новых членов — Финляндию и Швецию. Но, по сути, содержательно, НАТО утратило значительную часть своей внутренней субстанции. Она потеряла согласованность, свою целостность. Я не знаю, как будет развиваться ситуация с Данией и Гренландией, но если там возникнет обострение, то это станет еще одним признаком, что НАТО сталкивается с серьезными и глубокими внутренними проблемами.